Говорит Радио Свобода, в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа первая глава воспоминаний московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Ее название «Ташкент». А начнем с новой беседы любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Июня, 100 лет назад, родился поэт Давид Самойлов, Давид Самуилович Кауфман. Борис Михайлович, каким поэтом считать Самойлова? Я имею в виду не хорошим или плохим. Конечно, хорошим тут спору нет. А вот советским или просто русским? И дело тут вовсе не в датах жизни Самойлова. Родился он в 1920-м, умер в 1990-м. Все в рамках советского периода. Хронологически он, безусловно, советский. Но слово «советский» по нынешним временам звучит скорее уничижительно. Идеологическая зашоренность, опостылевшая подневольная жизнь, воспевание этой жизни профессионалам-ремесленникам. Что в таком контексте вы скажете о Давиде Самойлове?
Этот вопрос кажется простым, а на деле далеко не прост. Раз поэт хороший, а в этом отношении насчет Самойлова сомнений нет, то значит не советский, а просто русский, то есть выведенный из соответствующего идеологического контекста. Но с Самойловым как раз не так, и не с одним Самойловым, а со всем поэтическим поколением, сложившимся перед войной, писавшим на войне и о войне, выбитым войной, а после уже привычно называемым поэтами-фронтовиками. Еще их называют ифлийцами по имени Ифли, Института истории, философии и литературы. Был такой до войны в Москве. А многие поэты-фронтовики в нем учились, Самойлов в том числе. И самим этим поэтам было в высшей степени присуще такая суммарная коллективная самоидентификация. Они сами о себе говорили, самих себя понимали как группу. В этом видели свою генетическую, что ли, особенность. Самойлов пишет в своих мемуарах памятные записки, что это был постоянный у них разговор. «Гения среди нас нет. Мы возьмем, что-то сделаем и запомнимся общей массой». Вот это коллективистское самосознание уже признак советского воспитания. Признак скорее формальный, но и содержательно превалировала советская идеология, коммунистическая вера. Это были молодые энтузиасты коммунистической эры. И вот интересная особенность. Они считали себя мобилизованными и призванными государством, советским государством. Видели себя такими не то что данниками, но воинами. Самойлов так об этом писал в мемуарах.
Тут, конечно, огромную роль играло наше воспитание, еще не формализованное и проводившееся с убедительным фанатизмом, и круг идей, которые мы исповедовали, убежденные этим воспитанием и отторгнутые от других идей. Мы были уверены в справедливости революции, ее исторической неизбежности в России. Мы были убеждены, что беспощадность есть главный метод революционного действия. В нас глубоко сидела вера в бескорыстие деятелей революции и в необходимость самоотречения. Несмотря на провозглашаемый материализм, нас воспитывали идеалистами. Мы стремились жить не ради настоящего, а ради светлого будущего, ради будущего счастья. А оно, учили нас, может осуществиться только путем жертв, страданий, самоотречения нынешних поколений. Никто из нас не был аскетом или фанатиком, но культ страдания и самоотречения глубоко сидел в наших умах. И в них видели ближайшее будущее поколение, так как хорошо осознавали, что не за горами война, где именно нашему поколению придется сыграть свою историческую роль, пройдя сквозь страдания и самоотречения.
Вспоминая это время, пишет, что в наибольшей готовности к такой судьбе, к такой, если угодно, жертве, был Борис Слуцкий. Он говорил: «Я хочу писать для умных секретарей обкомов». И Самойлов продолжает.
Идею слияния поэзии с властью не мы придумали. Она перешла к нам от старших. Такова была атмосфера, в которой мы росли. Такова была традиция Маяковского, которому мы верили. «Готовились в пророки, товарищи мои». Позже скажет тот же Слуцкий. Время было такое. Верили в молитву и в разговор с земными богами.
Замечательная двуединая формула. не только молитва богам, но и разговор с ними. Разговор, так сказать, на равных. Повторяю, не данничество, не насильственная мобилизация, не лоб забрить, а вольное, добровольное, сознательное и радостное служение. Самуилов далее.
Твердо могу сказать, что оно было честным мировоззрением и отнюдь не исчерпывалось идеей служения искусства власти. Наше как бы согласие с властью не было полной гармонии. Мы требовали признания прав литературы откровенно говорить с народом. У нас было представление о гражданском назначении поэзии. И ощущение эпохи у нас было. Тут уж я могу сказать, что оно компенсировало неполноту или неточность помыслов. Оно не было заблуждением. Умники того времени гордятся тем, что уже тогда все понимали. А они не понимали одного из самого главного, что назначение нашего поколения – воевать и умирать за нашу действительность, что иного исторического выбора у нас нет, что для многих это и будет главным назначением жизни.
Да, вот этого назначения тогдашняя власть тогдашних идеалистов не лишила – воевать и умирать за нашу действительность. Но не будем тогдашними, а тем более сегодняшними умниками. Нужно уметь понять этих молодых людей и преклониться перед их жертвенным идеализмом. Кто бросит в них камень? Да и не были они грешниками. Так что в этом контексте Давид Самойлов поэт, несомненно, советский. Но дальше возникают всяческие «но». Что произошло с этими людьми, с этим поэтическим поколением после войны? Об этом тоже подробно пишет Самойлов в этих своих мемуарах. Он рассказывает о длительных разговорах, которые вели втроем. Он сам, Слуцкий и Сергей Наровчатов, тоже из ифлийцев. В глаза бросалась полная смена идеологических установок послевоенной власти, собственно, уже во время войны начавшейся. Вместо мировой революции, интернационала и Коминтерна имперский национализм, что, между прочим, тоже противоречие в определении. Империализм не может и не должен сочетаться с шовинизмом господствующей нации. Империализм тоже в своем роде интернационал. Эти свои беседы они называли откровенным марксизмом. Склонялись думать, что это тактика, а не стратегия. Получилось, что русский патриотизм лучше служит все той же задаче распространения коммунизма. Но задача остается той же. Прикрываясь русским патриотизмом, легче выйти к берегам Ла-Манша. Об этом тогда Самойлов и в стихах писал.
«Вот когда припомнились друзья, вот когда пошли терзать разлуки, вспомнили про души, ведь нельзя, чтоб всегда натянуты, как луки». И куда помчится мой двойник через все пределы ожидания? С кем он в 6 часов после войны побежит на первое свидание? Он устал, иных давно уж нет, камни у разбитого Рейхстага, в тишину, как лекарь в лазарет, ночь идет, не замедляя шага, кислой медью крыши зеленя, ночь идет в просветы стен без стекол, медный труп зеленого коня скалится, поваленный на цоколь, здесь в тиши накрыт наш скромный стол, 6 часов». Мы празднуем победу, но никто на праздник не пришел, те, кого позвал бы я к обеду. Где они, поэты и друзья? Кто убит, а кто пропал без вести, а который, может быть, как я, пьет коньяк в проклятом Бухаресте? Трудно в тишине дышать и жить. И сосед сказал, вздохнув глубоко, может, этот праздник отложить? Здесь ведь до Парижа недалеко.
Полную победу отпразднуем, когда Париж возьмем. Вот ведь что в глубине сознания присутствовало. Отнюдь не на политбеседах с бойцами. Это и интересно. Самойлов ведь был не простой солдат, а довоенный ифлиец из тех идеалистически настроенных юношей. И если экспансия Советского Союза ограничилась Восточной Европой, то не потому, что дальше не заходили, а потому, что в сентябре 45-го американцы бросили на Японию атомную бомбу. И еще одно настроение нужно у этих поэтов выделить. Ту мысль, что после войны все пойдет по-другому, что поколение победителей будет свободным. Вот такое стихотворение нельзя не привести.
«Я вновь покинул Третий Рим, где ложь рядилась в ризы дружбы, где грубый театральный грим скрывать нет поводов и нужды, а я готов был метров до ста лететь, как мошка на огонь, как только каменного моста почуял плиты под ногой. Здесь так живут, презрев терновники, железных войн и революций, уже мужья, уже чиновники, уже льстецы и честолюбцы, а те друзья мои далече узнали тяжесть злой стези, на крепкие прямые плечи судьбу России погрузив. «Прощай, мой Рим!» — гудок кричит, вправляя даль в железную оправу, «а мы еще придем, чтоб получить положенное нам по праву».
Вот верный список настроения тогдашних фронтовиков. Опыт войны оживил, если не революционную, то активистскую психологию. Надо ли говорить о том, что это настроение, эти ожидания оказались иллюзорными? Самойлов пишет, что послевоенное восьмилетие от победы до смерти Сталина было самым тяжелым. Но как раз для Самойлова этот опыт оказался формирующим. Он утратил все советские иллюзии, расстался с ифлийским мифом. И это его новое настроение особенно интересно сравнить с тем, как реагировал на послесталинскую действительность другой поэт того же поколения, той же складки, Борис Луцкий.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» новый выпуск беседы любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Сегодня разговор о Давиде Самойлове.
Едва ли не самое интересное в мемуарах Самойлова памятные записки, приведенное там его письмо Слуцкому относительно пресловутой оттепели, призраку либерализма, явившемуся после Сталина. Кстати, об оттепели и отце этого словечка Илье Эренбурге. Самойлов, что удивительно для советского либерала, относится к Эренбургу чуть ли не насмешливо. Он называет Эренбурга старым метрдотелем в правительственном ресторане.
Эренбург был в восторге, что с ним стали здороваться за ручку. Он рано понял свою второсортность и понял, каким образом второй сорт выдают за первый. В литературе временной второй сорт, а то и третий, выступают в ранге первого.
Удивительные слова. Ведь Эренбург – священная корова советских либералов. Скептическое к нему отношение – верный знак нестандартности скептика, попросту знак ума. Самойлов – по хорошему ознакомлению с ним производит впечатление именно умного. И вот вопрос, а надо ли поэту быть умным?
Поэзия должна быть глуповатой.
Но Пушкин не сказал, что глупым должен быть поэт. Это дьявольская, как сказал тот же Пушкин, разница, не меньшая, чем между романом и романом в стихах. И вот тут возвращаемся к Слуцкому, вернее, к письму, которое ему Самойлов написал по поводу пресловутой оттепели и возродившихся иллюзий Слуцкого, посчитавшего, что после антисталинского доклада Хрущева на 20-м съезде происходит некий ренессанс. Итак, письмо Самойлова Слуцкому.
Да, определенная доля правды сказана о нашей жизни, о нашей морали, о нашей экономике, о нашем правосудии. Сказано отнюдь не поэзией. Где в твоем ренессансе попытка разбить старые догмы, хотя бы литературные? Правда о нашем обществе сказана по необходимости. В период культа жизнью страны управлял чиновник, обезличенный культом, исполнитель, отвыкший думать и решать что-либо. И он работал на культ, пользуясь привилегиями чиновника и сняв с себя моральную ответственность за свое творчество. Осиротевший чиновник начал бороться с культом. Начал бороться не потому, что ему нравится литературная тактика Слуцкого. Борясь с культом, он борется за себя в новых условиях. И тоже называет это тактикой и даже стратегией. А дело в том, что уже не культ, а именно он, чиновник, реально управляет государством, что государство досталось в наследство ему, и он, как подлинный хозяин, должен сделать опись всему, что досталось ему от культа. Когда ждешь наследство, можно преувеличивать его ценность. Когда оно тебе достается, ты узнаешь его реальную стоимость. Чиновник произвел инвентаризацию. Хозяин узнал правду о своем хозяйстве. Узнал, что оно не в блестящем состоянии, узнал ту правду, которую способен постичь и которая необходима для дальнейшего хозяйствования. Раздавать свое имущество бедным, в том числе и бедным поэтам, он не собирается. Он считает, что реальное положение дел ему известно, и не намерен вести хозяйство каким-нибудь принципиально новым способом. Он полагает, что полезно ругнуть старого хозяина, чтобы подчеркнуть достоинство нового. Он ведь более не живет за спиной культа. Ему нужен здравый смысл, практическая сметка, некое пробуждение разума. В нем самом происходят изменения, как в приказчике, ставшем компаньоном хозяина. Вот это произошло. Это действительно произошло. Произошло и другое. Он перехитрил литературу, дозволив небольшую правду себе по необходимости. Он дозволил кое-что и поэзии. Старой мифологии не хватало чувства, сентиментальности, человечности, уюта. А чиновник — тот же мещанин. Поэтому, восторженно преклоняясь перед аляповатым величием, он в основе своей любит нечто более домашнее, сентиментальное, красивенькое. Новый чиновник хочет, чтобы литератор стал новым. Он готов дать литератору кое-какие права, соответственно, своим новым потребностям. Поэт имеет право на человеческие чувства, поскольку новому сентиментальному чиновнику вменяется в обязанность их иметь. Поэт имеет право размахивать кулаками после драки, поскольку драка закончилась в пользу нового чиновника. Вот покуда и все.
Это стихи Слуцкого он здесь вспомнил. «Давайте после драки помашем кулаками. Не только пиво раки мы ели локали. Нет, намечали сроки, готовились бои, готовились в пророки, товарищи мои». И вот концовка этого замечательного письма.
Таковы объективные условия Ренессанса. Сводятся они к тому, что несколько расширились рамки печатности. Ряд новых или старых поэтов получили право жительства. Но право жительства не отменяет черты оседлости. Право жительства еще не демократия. Право жительства каждого поэта в литературе есть его нормальное, естественное право. В литературе создана обстановка, благоприятная для создания нового, камуфлированного, сентиментального мифа.
Как сказал другой классик, говорить правду легко и приятно. Насчет говорить сомнительно, но вот читать уже сказанную правду именно легко и приятно. Тем не менее, в этой контроверзе двух поэтов совсем не обязательно становиться на сторону Самойлова. Почему? Да потому что стихи Слуцкого лучше самойловских. Слуцкий – большой поэт, а Самойлов именно что легкий и приятный. Сам умный Самойлов это и объясняет.
Он точно умел определить, что происходит, но не умел или не хотел предвидеть, что произойдет из того, что происходит. В этом недостатке предвидения усматривалась некая немузыкальность, которую связывали с немузыкальностью поэзии Слуцкого. На самом деле в этом проявлялись убежденность в осуществимости утопии и нежелание представлять себе будущее иначе. Мне уже приходилось писать в связи с Велимиром Хлебниковым о том, что наличие социальной утопии – черта крупных писателей. Была эта утопия в творчестве Маяковского. Слуцкий – их верный ученик, а до времени и продолжатель.
Вот что называется «point». Только слово «утопия» я бы заменил словом «миф». Миф требуется поэту, уточняю, индивидуальный миф. Поэт должен выдумать свой образ, своего лирического героя, как говорилось в советское время, и совсем не обязательно с ним совпадать, скорее обязательно с ним несовпадение. Помните, Иван Кич, мы говорили о Некрасове и цитировали Эхенбаума, о том, что отношение поэта к своему образу – это отношение актера к роли, отнюдь не отождествление с ролью. И вообще дело в том, что это роль, а не правда. Поэзия, а не правда.
Так как же это было в случае Слуцкого? Его правоверность вне сомнения. Недаром же его называли политруком. И он как бы не возражал.
Он играл в политрука. Заслонялся этой маской. И он не то что имитировал советскую правоверность, а переводил ее в эстетический план. И отсюда оттенок, да, пожалуй, основной тон его стихов – это элегия, воспоминания о прежнем, о своей молодости. Эта временная дистанция очень ощущается у Слуцкого. Не революция, а ностальгия, поиск утраченного времени. А утраченное время, прошлое, неизбежно эстетизируется. А вот у Самойлова советский миф исчез. но избавление от него отнюдь не гарантировало качество стихов. То есть стихи были именно хорошими, но не больше. Самойлов не сумел создать индивидуальный миф. Но нельзя сказать, что не старался, причем и в жизни, не только в стихах. Вспомним, он уехал из Москвы, поселился в эстонском городе Пярна, купил там дом. Это была в своем роде демонстрация. Он примерял роль отшельника. Вот так пытался себя мифологизировать. «Надо выйти из моды, улететь из столиц и на лоне природы написать 5 страниц. 5 коротких и точных, тех, в которых итог, для которых подсрочник, небо, звезды и сног. Возлегая на стоге над плакучей травой, звезд увидеть дороги над своей головой. Из высокой вселенной, где небесная тишь, ты, мой друг убиенный, на меня поглядишь».
По Бродскому, если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря.
Но у Самойлова это была имитация, а не судьба. Вспомним, что Бродский написал эти стихи в настоящем изгнании.
Простите, Борис Михайлович, вы же сами сказали, что в создании индивидуального мифа поэту не требуется гибель всерьез, что это как раз имитация, роль, игра.
Так да не так. Не все поэты способны к такой игре. Тут требуется некая всамделишная неотмирность, какая-то выделенность, выведенность души за эмпирические пределы. Бродский был отщепенцем, еще и в Америку не уехав. Ему из Америки, в принципе, для стихов и не нужна была. И вообще никуда уезжать не надо, достаточно собственных 1,5 комнат. Не выходи из комнаты, не совершай ошибки.
Да, это стало нынешним гимном эпохи коронавируса.
А Самойлов, мне кажется, как раз не был таким человеком, органически противостоящим всему и всем. Он был человек экстравертный, вообще теплый человек, не только умный, но и хороший, всячески человечный. Был, например, сильно пьющим. Это ли непростительно? Скажу больше, это в определенном отношении говорит в пользу человека, тем паче советского, или лучше сказать, подсоветского.
Бабер сказал: «Самые приятные люди – пьющие евреи. Не мешай мне пить вино, в нем таится вдохновение, вдохновение, а продление нам добиться не дано. Без вина судьба темна, угасает мой светильник, смерть, она не собутыльник, к трезвости зовет она. Можно ли жить, себя храня, с чувством самобережения? Нет, нельзя среди сражения уберечься от огня. Ты уж так мне жить позволь, чтобы не обращал внимания на прерывистость дыхания и тупую в сердце боль».
Конечно, Самойлова нужно помянуть только добром. Про него даже строгий ригорист Солженицын ничего худого сказать не мог, хотя старался.
Ну да, Самойлов же написал сатирическую поэму «Струфиан», высмеивающую солженицынскую утопию спасения России на Северо-Востоке.
И вот к вопросу о советскости. Солженицын с самого начала говорит, что не найти у Самойлова ничего советского в тематике стихов. Вот как изменился Самойлов с ифлийских времен. И вот вопрос интересный. Где Россия скорее спасется? На сибирском северо-востоке или в эстонском Пярну? Мораль тут проста. Спасаться нужно в одиночку, а не всем миром. Всем миром нужно только воевать, когда настоящий враг появился. И Давид Самойлов честно этому миру в войне служил. «Я пехотный солдат по духу и по нутру. Трубочкой и вином была бы душа согрета. И где-нибудь на юру я, как солдат, умру, которого не донесли до ближнего лазарета».
Давид Самойлов в новом выпуске «Беседы любителей русского слова» с Борисом Парамоновым. На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Первая глава воспоминаний московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Ее название «Ташкент», читает автор.
«Я покинул Ташкент в 77 году, и после этого приезжал туда всего 2 или 3 раза. Даже не помню точно. Как-то наспех и ненадолго. У меня нет желания посетить его сейчас. Скорее, нежелание. Не потому, что равнодушен к родному городу. Совсем нет. Просто в моей памяти все стоит на своих местах. И я не хочу увидеть на знакомом углу что-то иное, пусть даже немыслимо прекрасное. Ведь тогда моя прежняя картина будет необратимо стерта. Я уже не смогу восстановить ее. Картина и без того зияет прорехами. К примеру, я иду золотой осенью по такой знакомой улице Гоголя. Дохожу до дома Керенских. Вот он, красивый особняк коричневого кирпича. И вдруг ужасная досада. Не помню, что дальше. Ну как же? Музыкальная школа. Нет. Иногда помогает забежать вперед и двинуться во встречном направлении. Пробую идти от пожарной каланчи. Иду равнодушно, ничуть не волнуюсь, но трюк не удается. Неясное пятно до Керенских занимает полквартала. За ним, слава богу, все в порядке. Дом Союза композиторов и угол Карла Маркса. В Москве, если мне случалось упомянуть в разговоре, что я родом из Ташкента, у вполне интеллигентных на вид людей иногда поднимались брови. А как вы туда попали? Собеседник мог даже высказать просвещенную гипотезу. А, ваши родители угодили туда в эвакуацию. Кто-то спросил, так вы казах, а по имени отчеству не скажешь. Такое, правда, было всего раз. Восхитила одна девушка, сказавшая, то-то я слышу акцент. У каждого человека своя версия мироустройства. В советское время в Москве было совсем немало людей, которые в своем москвоцентризме полагали, что Советский Союз устроен так. В Молдавской ССР живут строго молдаване, в Карело-Финской ССР была такая до 1956 года – карело-финны, в Киргизской ССР – киргизы, чего мудрить. У меня где-то есть книжечка «Итоги переписи населения СССР 1959 года». С цифрами, среди прочего, национального состава столиц союзных республик. Доля русских в Ташкенте тогда составляла 42,5%. Доля коренного населения узбеков меньше 35%. А остальные 22% представляли собой совершеннейший Вавилон. И почти все из дальних мест. Украинцы, евреи, армяне, корейцы, татары, греки, поляки, немцы. Но в большинстве, конечно, тоже все русскоязычные. Помню людей совсем уж, казалось бы, неожиданного происхождения. Учителем географии в моей школе был Павел Андреевич Гузар, родом венгр, из военнопленных Первой мировой войны. У моего друга и соавтора Алишера Атакузиева мы вместе перевели с английского роман, повесть и рассказ. Дед по матери был тоже из пленных австрияков. Помню, как на похоронах моего отца плакал его сосед по двору в Обсерваторском переулке, уроженец Вены. Встречал и других. Почему-то каждый из них по выходе из лагеря военнопленных остался в революционной стране. Ведь после Брестского мира никого не удерживали. Да потому что был молод, беден, одинок. На родине никто не ждал. А тут такие интересные дела. Утопия манила. Ну и, конечно, появлялись зазнобы. Как без этого? Ташкент стал главным городом туркестанского генерал-губернаторства в 1867 году. И ровно полвека, как легко вычислить, до революции 17-го года, рядом со старым, в основном глинобитным городом без окон на улицу, рос принципиально другой, так называемый европейский, правильно спланированный. Он был строго кирпичным, на весь город имелся единственный сруб из бревен на Пролетарской улице, городская диковина, и почти сплошь одноэтажным, опасались землетрясений, но с невероятным количеством деревьев. Дубы, каштаны, чинары, липы, вязы, тополя, ясени, с проточными арыками вдоль улиц и трамвайным сообщением. И очень спокойно. Сюда охотно переселялись из разных концов империи инженеры, врачи, педагоги, адвокаты ради больших заработков и ради простора для деятельности. Ну и, конечно, ради дешевизны здешней жизни. Переселение не было бурным вплоть до 1921 года, когда в Ташкент буквально хлынула голодающая Поволжье. Многие читали повесть Александра Неверова «Ташкент. Город хлебный». Как раз об этом. Кто-то припомнит одноименный фильм режиссера Шухрата Аббасова, а сценаристами в нем были, кстати, Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский. В Ташкенте беженцы шли в батраки, сторожа, в домашнюю обслугу, в дворники, нанимались грузчиками, на стройки, шили огромные мешки для хлопка, убирали мусор, делали любую работу. Когда голод прошел свой пик, многие вернулись в родные края, но часть пустила корни на новом месте. Именно тогда, по словам старожилов, стали появляться беспорядочные кварталы домишек из сырцового, главным образом, кирпича вдоль железной дороги, вдоль канала Салар и в других местах. Этим Шанхаем, Майданом, Военкам, Нахаловкам предстояла долгая полувековая жизнь. Самое печальное расцвело воровство. От своей бабушки я слышал, что до 21-го года в городе почти не было замков. Хозяин лавки с товаром, отлучаясь, просто прислонял к двери метлу, обозначавшую «никого нет». Прошло еще 10 лет, и новый голод в Поволжье, вызванный на сей раз коллективизацией, обрушил на Ташкент вторую волну «самарских», как их называли узбеки. И она была выше первой. И кто тогда знал, что будет еще и третья, тоже через 10 лет. И не просто волна, а девятый вал по своей мощи. Этим валом стали эвакуированы 41-42 годов, почти сплошь горожане, в отличие от предыдущих волн. Город с едва 600-тысячным тогда населением должен был принять и разместить около 120 тысяч человек. Рассказанное в замечательной книге Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы» более или менее совпадает с тем, что я в свое время слышал от старших. Тех, кто прибыл вместе со стратегическими предприятиями, первоочередно и жестко расселял государство, так же, как и творческую интеллигенцию. Прочие же могли неделями ждать своей участи на привокзальной площади и поблизости. Кого-то отправляли дальше, в Самарканд, Бухару, Коканд, Фергану. Безвыходность – мать активности, и люди как-то устраивались. Часть нашла приют у сердобольных узбеков, особенно сироты. В СССР много писали о семье кузнеца Шаахмеда Шамахмудова. Эта семья приютила и установила 15 сирот. Такое непросто себе представить, но это не вымысел. Эвакуируемым в Ташкент посвящена книга «To the Ташкент Station» – к Ташкентскому вокзалу. Профессор университета Квинс в Канаде Ребекки Мендли. Работая в архивах России, Узбекистана, Украины, она пришла к выводу, что Ташкент был, наряду с Алма-Атой, одним из самых желанных тыловых убежищ. Из западных регионов СССР эвакуируемых направляли в сотни мест. За Волгу, в Удмуртию, Башкирию, на Урал, в сибирские города, на Алтай, в Закавказье. Но в сознании тысячи тысяч людей жил устойчивый образ хлебного и добродушного Ташкента. Сюда стремились. Хорошо, что зарубежный автор написал такую книгу. Жаль, не удосужился свой. После трех столь мощных и всего за 20 лет вливаний с севера доля коренного населения, узбеков, снизилась в Ташкенте к концу войны процентов, похоже, до 30. Этот перекос выправлялся потом много десятилетий. Узбеков в нашем классе из 40 человек было всего 4 или 5. Тут играла роль, конечно, и деление Ташкента на европейский и старый город. Конечно, население постепенно перемешивалось, а старый город в советское время усиленно застраивался на современный лад, оставаясь преимущественно узбекским. И все узбекские школы были именно там. В нашей части города узбеки, особенно молодые, были вполне русскоязычны. У меня был школьный друг Шар Арсланбеков, сам без всякого педагога, артистично овладевший аккордеоном, страстный фотограф, виртуоз турника. Он вообще не владел узбекским языком. Никак. Таких я знал, кстати, немало. Хотя это всегда как-то немного смущало меня. Раза два я собирался обсудить эту тему именно с Шером, но почему-то не случилось. И не сказать, что он был большим русофилом. Нет, он, к примеру, читал только те книги, где встречались слова «мистер» и «миля». С годами мы потеряли друг друга из вида, и я не знаю, как сложилась его жизнь. Узбекский язык был нашим школьным предметом, но каким-то не строгим. Не помню, чтобы кого-то оставили на второй год из-за узбекского. Важное достоинство тюркских языков – логичность грамматики и почти полное отсутствие исключений. Ударение всегда на последний слог, как у французов. Попытаюсь вспомнить какой-нибудь стишок из учебника для 5 класса. «Менинг акамчи мар чигарачи».
«Унин дов юрак, чаккон ва зирак». Что означает? «Мой старший брат – храбрый пограничник. Его верное сердце чутко и бдительно. Каждый входит в жизнь, как принято говорить, в предлагаемых обстоятельствах. И эти обстоятельства до известного возраста под сомнение не ставятся. В коммунальном дворе, где мы жили, было 13 квартиросъемщиков, одно удобство на всех, по кладовке на каждого, мусорный ящик и две водопроводные колонки. А еще юридическая консультация и нечто под вывеской «ДОСААФ», почти «СОВАОФ». Состав жильцов двора по адресу Карл Маркс, 39, оставался до упразднения этого адреса почти бессменным. Только семья Бархатовых, родом из Ленинграда, мечтала туда вернуться, и это им в конце концов каким-то чудом удалось. Их сменили мать с дочерью, вскоре отравившись от несчастной любви. У одного из жильцов, инженера Бориса Николаевича Салова, был телефон. Его старуха-мать, Татьяна Ивановна, сильно кичилась своим знакомством с некими Предельскими. Вести из жизни Предельских она сообщала моей бабушке, хоть и не считала ее ровней, просто за отсутствием выбора. Полковник медицинской службы Стром, забавно похожий на маршала Булганина, Н.А., мог приходить домой, как все, через двор, а мог и с улицы, причем уличная дверь была с красивым подъездом. Его жена держала в сарайчике кур. В прихожей у соседки Татьяны Полевой громоздилась трехэтажная клетка для белых мышей. У нее их гарантированно покупала какая-то лаборатория. Мыши пованивали. 3/4 моих одноклассников жили в похожих условиях. А еще 1/4 была из богатеньких, то есть у семьи был дом с садом или домик с садиком. Но все же квартиры городского типа даже в середине 50-х оставались почти экзотикой.
Волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» премьера воспоминаний московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Сегодня глава «Ташкент». Читает автор.
Меня с детства почему-то завораживало слово «Туркестан». Оно мне напоминало сапоги с ботфортами. И сегодня стоит мне вспомнить туркестанских генералов Гумилева, образ ботфортов тут как тут. Рядом с моей школой был театр Туркестанского военного округа. Школа устраивала культ похода туда. Театр был совсем захудалый. Если по ходу пьесы один актер дружески хлопал другого по плечу, над плечом взлетала пыль. Но даже это не омрачало образ Туркестана в моих глазах. У каждого человека, как известно, два прадеда по отцу и два по матери. Один мой прадед по отцу имел фамилию Бобровских, изобличающую сибиряка. В Туркестан попал юнцом из Орска в самом начале царствования Александра III. Он жил какой-то торговлишкой, но всю жизнь надеялся стать настоящим купцом, а то и капиталистом. И позже, уже обремененный 8 детьми, продолжал считать, что от этой цели его отделяет всего одна сделка, но с 10-кратным барышом, после чего все сразу станет очень хорошо. Уже на склоне лет он как-то крайне удачно закупил в Бухаре 3 пуда каракулевых шкурок. Нес эту неподъемную кипу грузчик, именуемый Тащишка. А без 5 минут капиталист Михаил Петрович, кажется, Петрович, Бобровских, важно шел впереди, борода у него была, как у разоблачителя капитала Карла Маркса, мощный живот и серебряные часы на цепочке. Время от времени он оглядывался, не отстает ли Тащишка. Оглянувшись в 6 или 7 раз, никого позади себя не увидел. И это стало самой большой его удачей, ибо вскоре победил пролетариат, и капиталистам сильно не поздоровилось. Другой мой прадед, Алексей Горянин, попал в Туркестан из Оренбурга. О нем, кроме имени, ничего не знаю. Много лет назад мне написал краевед Барсов из Уфы. Письмо касалось какой-то моей статьи, но упоминало и казачье село на Южном Урале, все жители которого были горянины. Увы, конверт с обратным адресом сразу потерялся, так что уточнить что-либо к своему большому горю я не сумел. Совсем редкая фамилия была у моего прадеда по матери, Ивана Демьяновича Рычажкова, от слова «рычажок». Мне она видится идущей от механика-самоучки сельского Кулибина, но это мои фантазии. Старший брат прадеда, Илья Демьянович, писался Рычажков, Чельша, около 1880 года разругался с роднёй и из своей Дубово-Умёцкой волости, Самарской губернии, ушел пешком в Москву. Лет 30 спустя выяснил, что он стал большим богатеем, владеет шелкоткацкой фабрикой в селе Следово Богородского уезда и раздаточной конторой в верхних торговых рядах, ныне ГУМ. Родня из гордости напоминать о себе не стала. А племянник богатея, мой дед Ефим Иванович Рычажков, в 17 лет подался на железную дорогу и вскоре взял в жены девицу хоть и с простенькой фамилией Кузнецова, но с замечательным именем Мавра Гурьевна. В Ташкент они попали не сразу, а после ряда перемещений по карте Родины. Местом рождения в 1914 году моей матери Зои Рычажковой стала станция с говорящим названием «Безлюдная» на Великом Сибирском пути. Ее сестра Тоня родилась на станции Джуджуклу, тоже неплохое имя, ныне в Туркмении. К моменту февральской революции семья уже в Кушке. Дед на фото в форме дорожного мастера, в фуражке с гербом. Кушка – самая южная точка империи, ее самая южная железнодорожная станция, вокруг совсем особый мир. Местами это настоящая фисташковая саванна с укромными местами окота джейранов и выжеребки куланов, диких ослов. На холме над Кушкой возвышался 12-метровый каменный крест, гордо глядящий на Афганистан. В советское время еще стоял, не знаю, как сейчас. Вспоминаю 1 сентября 1958 года. Нас, первокурсников географического факультета, приветствует Николай Леопольдович Корженевский. К тому времени я хорошо знал, что в СССР 4 семитысячника – пик Сталина, пик Победы, пик Ленина и пик Евгении Корженевской. Помнил и то, что Ленин был выше Евгении всего на 29 метров. Но как-то все забывал поинтересоваться, кто эта великая женщина. Заоблачные ледяные громады веками не влекли людей, как бесполезные, смертельно опасные и, видимо, проклятые. Но вот появились чудаки, правда, в немалых офицерских званиях, которым зачем-то было дело до этих никому не нужных гиблых вершин. Им было дело также до трижды мертвых безводных пустынь, давным-давно пересохших озер, засыпанных песками развалин. Имена Пржевальского, Федченко, Мушкетова, Северцева, Рыбаровского, Козлова, Потанина, Певцова, Обручева, Ашанина, Грум-Гржемайла, Симонова Тяньшанского звучали для меня как музыка, но я всех их без раздумий относил к царскому времени. И только почтенный старец, поздравивший нас с верным выбором профессии, исправил мою хронологию, оказавшись замыкающим в этой могучей плеяде разведчиков сердца Азии. Он был автором первого каталога ледников Туркестана, побывав как военный топограф на каждом из них, и автором первой карты Памира, и открывателем семитысячника, который он назвал в честь своей жены. Добавлю в скобках, пик Сталина, пик Ленина и пик Победы в новых государствах давно получили другие имена, а пик Корженевской красуется на карте Таджикистана, карте Азии и карте мира, как ни в чем не бывало. На географаке было несколько профессоров с 40-летним и более стажем полевых работ. Это не обязательно делало их блестящими преподавателями. Никто из них, насколько я помню, не умел властвовать над аудиторией. Но они порой заражали нас особым чувством, пафосом, может быть, даже просторов внутренней бесточной Азии. Этого ни на что другое не похожего мира. На студенческой скамье этот пафос порождал что-то вроде дрожи предвкушения. Предчувствия эти позже подтверждались. В Кызылкумах, на Памире, в Алайской долине. На удивление остро это ощущение удалось передать писателю, который сам в подобных местах не был. Прочту маленький отрывок из второй главы романа Владимира Набокова «Дар». «Каменистая равнина, ярусы глинистых обрывов, стеклянисто-соленые лужи, белое пятнышко в сером воздухе, одинокая пьерида Рыбаровского, уносимая ветром. Бывали и миражи, причем природа, эта дивная обманщица, доходила до сущих чудес. Видения воды стояли столь ясные, что в них отражались соседние, настоящие скалы». Конец цитаты. Года два спустя профессор Скворцов проглядывая мою курсовую работу, спросил: «Вы, я полагаю, из туркестанцев?» Чуть порывшись в памяти, я ответил: «Да, в третьем и в четвертом поколениях». «Мне сразу так показалось», — сказал профессор и заговорил о другом. «Туркестанцы уже тогда были уходящим словом, не для всех ясным. Так называли выходцев из метрополии, водворившихся в Средней Азии до 17 года, в отличие от позднейших беженцев и переселенцев». Реплика профессора была, конечно, одобрительной, но, добавлю сегодня, основанной все же на благочестивом мифе. За имперские полвека в Туркестан, и конкретно в Ташкент, переселилось столько искателей выгод и беглецов от неудач, что энтузиасты, рисковавшие жизнью, чтобы избавить край от оспы, малярии, трахомы, как и жертвенные открыватели недооткрытого и недоназванного мира, составляли в этом потоке не очень большую, мягко говоря, долю. И это нормально. Так устроен род человеческий. Ведомый одними лишь идеалистами, мир и сегодня еще не вышел бы, пожалуй, из бронзового века. Русские купцы развивали мелиорацию, внедряли перуанские и египетские сорта хлопка и другие новые для Средней Азии культуры не как благотворители, а ради прибыли. Великий князь Николай Константинович на свои средства орошал голодную степь, прокладывал дороги и строил поселки не как чудаковатый филантроп, а отмывая свою репутацию. Русские правоведы изучали шариат не из чистой любви к востоковедению, хотя многие и из любви также, а чтобы быть незаменимыми посредниками в хозяйственных и иных коллизиях между русским и мусульманским правом. Но, как учил Адам Смит, сумма частных интересов рождает общее благо. Следующие 70 лет уже советских были временем, когда большое общее благо внедряли сверху плановым образом, отсекая стихийное саморазвитие и частный интерес. Внедрили массу хорошего и даже замечательного. Среди прочего, Ташкентский университет, я имел честь его окончить. Но при этом слишком многое искореняли, безжалостно и напрасно. И с годами это начинало мстить все сильнее. Помню свои мрачные предчувствия и ощущение тупика. Однако лишь переселившись в Москву, в контрастно другую жизнь, я окончательно осознал, как неизбежность. Советский Союз обязательно распадется. Но понять, как это произойдет, и разглядеть что-либо за этой чертой, воображение отказывалось. Что будет с моим любимым Ташкентом, с Узбекистаном? Не произойдет ли какая-то чудовищная катастрофа? Теперь, когда все уже случилось и во многом осталось позади, могу сказать, во-первых, это было неизбежно, а во-вторых, произошло своевременно и при всех оговорках по мягкому сценарию. Мы знаем о древних царствах внутренней Азии, о поэтах и астрономах, изумительных рукописях и миниатюрах, дворцах и мавзолеях. Но знаем и то, что Россия присоединила к себе в XIX веке отсталый, слабозаселенный край, давно переживший былой блеск, богатство и славу. Его горькое описание мы находим у офицера генштаба Чокана Валиханова. Родом казах, он не считал нужным подслащать пилюлю, повествуя о жалких глинобитных хижинах, обитатели которых придавлены произволом своих властителей, описывая упадок огромных просторов этой исполинской пустоши, на которой временами попадаются брошенные акведуки, каналы и колодцы. Конец цитаты. Расположенные в сердце материка царства цвели много веков, однако цвели лишь покуда через них шли торговые пути. Но вот отмер Великий Шелковый путь, следом резко ослабли связи с Индией, Персией, Багдадом, и, как следствие, стали погружаться в застой и регресс – Хива, Бухара, Самарканд. Впрочем, не утратив владение саблей и общую воинственность. Свидетельством чему картины Верещагина, а также такие цифры. Население Бухарского эмирата в середине XIX века состояло из 1 миллиона свободных людей и 200 тысяч рабов, захваченных в Персии. За век с четвертью в составе России – народы Средней Азии избежали участи остаться исполинским Афганистаном, прошли две модернизации, имперскую и советскую, и отправились в вольное плавание, больше не нуждаясь ни в чьей опеке. Надеюсь, Россия навсегда сохранит дружеские чувства к Средней Азии, бывшему Туркестану. В память о времени, проведенном под общей государственной крышей, об общих жертвах военного времени, о миллионах спасшихся благодаря тому, что было где спасаться. Справедливость и здравый смысл требуют, чтобы наилучшие отношения, культурные, экономические, человеческие, наладились между всеми бывшими республиками СССР без исключения. Хотя бы в память о местах, где оставили друзей, девушек, одноклассников, родственников, дорогие могилы, где проходили армейскую службу, куда ездили по работе отдыхать, путешествовать. С учетом высокой степени нашего взаимного сращивания, такие отношения не просто необходимы, они неизбежны. Дайте срок.
Вы слушали первую главу воспоминаний московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. «Ташкент». Читал автор. Продолжение в следующем месяце. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.